Интересный подкаст. Интересный подкаст.
Привет, это интересный подкаст. Я Влад Аганов, и сегодня у меня в гостях основатель архитектурного бюро «Меганом», легенда архитектурного мира Юрий Григорян.
Спасибо.
Здравствуйте, Юрий.
Да, за такое представление.
Как вы, как настроение?
Ничего, август, прохладно.
Вас это устраивает?
Осень наступает. Ну, такой, знаете, август, такой месяц. У меня сын в этом году пойдет в школу, первый класс, 6 лет. Поэтому, знаете, последние деньки. Потом уже, в общем...
Потом что-то поэтичное начнется, да?
Школа, да, школа, поэтому.
Я бы хотел начать наш с вами разговор с беспокойства за вас. Хотел спросить, как вы относитесь к тому, что слово «архитектура» используется помимо вашей специализации и вашей деятельности еще во многих других, типа архитектура программного обеспечения, архитектура бровей и так далее, и тому подобное.
Архитектура бровей я не слышал.
Не слышали?
Архитектура программного обеспечения я вполне понимаю, потому что, ну, по сути дела, это относится к порядкам, какой-то порядок чего-то. И это прямая аналогия с программным обеспечением или обеспечением.
Программное обеспечение? А обеспечение это что-то?
Обеспечение — это неправильное ударение.
Да, да. Не, оно правильное, но в другом контексте.
Не знаю.
Мы задушнили сразу.
В общем, чем занимается архитектор? Он устанавливает какой-то порядок. И сейчас надо сказать, что то, что я наблюдаю, роль меняется архитектора и его... Во-первых, снижается градус авторства, потому что вот еще старая школа, это я спроектировал, это там я сделал. У меня вот мой партнер по нашей инициативе, которая называется LFA, это Library for Architecture в Ереване, Сархат Петросян. Я за ним очень талантливый архитектор, и он такой европеец, он все время где-то в международных проектах. Я наблюдаю, как он незаметно участвует, помогает друзьям, например, в реализации какого-то проекта, довольно важного для Еревана, Центр современной архитектуры Рубена Арившатяна, где, в общем, нет даже такой... ну, авторской выраженной позиции. Просто это некоторая деятельность, которая помогает с разной степенью вовлеченности, я бы сказал. А так сегодня против такой авторской архитектуры настоящая охота открыта на нее, потому что это требует полного контроля, и архитектор должен доминировать, а в коммерческой архитектуре доминирует, понятное дело, девелопер. И вот эта история, что они не могут сделать концепцию, а потом, собственно, никто уже не нужен. Ну, нужны только картинки там.
Это очень интересно, на самом деле. Об этом еще порасспрашиваю, потому что такая тема достаточно глубокая. Хотелось бы начать с вашей цитаты. Архитекторы вообще не лучшие специалисты в архитектуре. Лучше — это человек, который ей интересуется. А, как правило, не все архитекторы интересуются архитектурой. Что такое архитектура вообще для обывателя, вот для такого человека, как я, который не так давно начал этим интересоваться?
Ну, я, наверное, не единственный, кто может давать такое определение. Я скажу, что я об этом думаю, и может быть, даже то, что я об этом подозреваю пока еще. Что архитектура — это некоторый способ думать о пространственных конструкциях всяких и о человеке тоже. Вот вчера я разговаривал с Юрием Сапрыкиным про такую фигуру героя. То есть здесь еще важно, что у каждой архитектуры есть какой-то герой, личность человеческая. Если мы на это смотрим, то мы понимаем эту деятельность как часть культуры. И так, что мы знаем о древнеегипетской культуре, ну, также мы можем, наверное, понять вот эту архитектуру. То же самое, то, что мы знаем о сегодняшней жизни, это помогает нам понять архитектуру сегодняшнего дня. И, наверное, вот то, что та цитата, которую вы привели, она пытается сказать о том, что не каждое строительное произведение — это произведение архитектуры. Но архитектура содержится в разных процентах, конечно же, в каждом строительном произведении. Можно вообще апроприировать, есть замечательная такая концепция, которая называется постпроект наших самарских друзей Репина и Малахова. Вот они в этом году сделали интересную книжку в исследовательской программе. Евгения делала с двумя студентками, называется «Обнадеживающий урод». Это про то, как вообще апроприировать архитектуру, которая не была сделана как архитектура. Ну, то есть просто, можно сказать, самострой. Вот есть самострой, и архитектор способен и самострой читать как архитектуру. То есть здесь есть архитектор как писатель, и есть архитектор как читатель. Ну, вот можно же делать, читать как литературу какие-то, не знаю, там, объявления или школьные сочинения.
У всех ли архитекторов получается себя отделить от писателей и читателей? Вот.
Я не знаю про...
Это вообще же всегда самое сложное в профессиональной деятельности — суметь посмотреть, ну, вот в моем случае, глазами зрителя или слушателя то, что мы преподносим им.
Ну, вот вторая часть вот этой цитаты, которую вы привели, она связана с вопросом о том, кто же является адресатом архитектуры.
Mm-hmm.
И один из ответов, который я для себя нашел, адресатом являются любители архитектуры. Ну, те, кто интересуется архитектурой. Именно как искусством, давайте уже произнесем это слово, если такое можно сказать, как области деятельности, как знанием. И здесь хорошая довольно аналогия — это музыка.
Да, все почему-то об этом говорят.
Ну, не в смысле застывшей музыки, а это хорошо, я как для себя это почувствовал. Вот я люблю музыку. Мне она интересна. Я в ней не очень хорошо разбираюсь, но я учусь в ней разбираться. Я пытаюсь, ну, как-то разбираться. Вот есть сложная музыка. Я знаю человека одного, который играет в скрипичном квартете современная музыка скрипичная. Вот эти
классическая?
Квартеты. Это не, ну, назовите ее классической. Это Губайдулина, Шнитке, еще несколько композиторов. Это оркестр из Лондона. Международные, они все живут в разных городах мира.
Вы что-нибудь понимаете? Вот вы слушаете, как вам?
Ну, это работы некоторые, но это довольно сложная музыка. И у них всегда в мире есть аудитория, предположим, 500 человек. Она есть где-нибудь в Канберре, в Австралии. Она есть в Глазго, она, может быть, в Африке, в Москве. Может быть, не 500, а 300. Но зато у них расписаны концерты на много лет вперед. То есть им не надо думать, что они делают там в следующую субботу. Им надо вылетать в Дублин, и там будет зал небольшой, потому что это камерная музыка. И туда придут те, кто хочет слушать определенные музыкальные работы. Я никогда бы, вот так как легко судят об архитектуре, все говорят, что ну, это такое, в основном плохо говорят они. И говорят в основном люди, которые не разбираются, тоже можно сказать.
Ну вот смотрите, если говорить про музыку, то, как вы уже успели заметить, вы пытаетесь в ней разобраться. Но так или иначе, у вас базовый вкус все равно какой-то есть, правильно? И если дальше проводить эту аналогию между архитектурой и музыкой, ну, в чем она заключается? В том, что и у архитектуры тоже есть какой-то свой такт. В чем параллель?
Нет. Во-первых, базового вкуса не существует никакого. Человек развивает всю жизнь свой вкус. Вот можно так сказать, если ты вырос в семье музыкантов...
Или не развивает.
Ну, или не развивает, что тоже является ответом на этот вопрос, тогда он не интересуется музыкой или слэш-архитектурой, и тогда его высказывание, ну, менее, скажем, важно. И... Да. Собственно, аналогия-то здесь, наверное, далеко не стоит ее продолжать, потому что можно до каких-то странных вещей дойти, но да, это вопрос, что если человек интересуется архитектурой, вообще ее историей, ее теорией, если это воспринимается как часть культуры, это не обязательно должен быть архитектор, скорее всего. Это такие люди, наверное, есть. Не только архитектурные критики или там, педагоги, или сами архитекторы. То вот именно эти люди являются адресатом архитектурного произведения, потому что оно может быть прочитано и понято ими. В какой-то степени, так же, как музыка. Ну, ты можешь, я не знаю, если ты любишь архитектуру и интересуешься, можешь смеяться когда ты увидел какие-то детали просто.
Какие-то глупые детали вы сейчас говорите?
Нет, просто. Не глупые, а просто, знаете, все, ну, как попадает тебе в сердце, и ты улыбаешься, потому что ты понимаешь, что хотел человек сделать.
Я почему-то представил...
Не то, чтобы он шутил, а просто он тебе, ну, как бы что-то сообщает. И это, может быть, это не обязательно какая-то карикатура, это просто... Если ты еще знаешь этого человека... Это еще приятнее. Если ты не знаешь, то ты с ним можешь так познакомиться. Ну, в общем, далеко не стоит, может быть, это заводить, но, так сказать, вывод, который отсюда можно... Я для себя сделал, что в обществе, которое архитектурой не интересуется, и статус архитектора чрезвычайно низкий, есть возможность потери большой, потому что архитектура не является частью культуры, а как ремесло, она может обслуживать и довольно опасным образом, я бы сказал, всякие интересы. И тогда нету критического взгляда на нее. Ну, с музыкой здесь сравнение заканчивается, потому что музыку ты можешь слушать, можешь не слушать. А здания, я не говорю про проекты, а здания стоят в городе, и поэтому все имеют об этом свое мнение, потому что они... Ну, влияют на город. Они часть общественного чего-то.
Как раз я вырос в семье музыкантов и понимаю, что музыка — это настроение. Архитектура — это тоже настроение. Она может задавать тон твоему дню?
Ну, я бы так не сказал. Но может, наверное, если... Я бы сказал другое, может быть, что... Она адресована и не только любителям архитектуры, конечно, но и человеку во многом. И есть такая теория, что архитектура существует для того, чтобы производить впечатление. Архитектор занимается тем, что он проектирует впечатление человека от комнаты даже. Да. Такая есть довольно радикальная. Да. Именно комната как внутреннее пространство. И вот это... Этот акцент, он звучит так, как этическая концепция, все-таки больше, чем эстетическая. И если совпадает вот эта фигура героя, то есть человека, ради которого ты... Ну, не ради которого, а который... Ну, вот у Бродского, предположим, у Саши, у замечательного российского архитектора и художника, у него явно есть герой какой-то, человек романтический, который...
От лица которого он рассказывает, да?
Это... Нет, где-то рядом с ним. То есть он сам герой такой же интересный. И как вот у него есть его личное строительство и так далее. Это интересно смотреть, но там есть герой. И в коммерческой архитектуре тоже есть свой герой. Вот в этих огромных муравейниках есть молодой человек с ипотекой, видимо, которому достаточно здоровый, чтобы ее платить за эту коробку, которую он купил с окном.
Так сейчас вся архитектура коммерческая, насколько я понимаю.
Ну, тогда уже надо тут отделять. Есть коммерческое строительство, ну, есть архитектура как область деятельности. Если, ну, так можно сказать, что архитектура — это все здания. Ну, так можно сказать. Городская архитектура. Да. Здесь термины немного, когда начинают смешиваться, там можно сказать, вся архитектура коммерческая. А можно сказать, что наоборот. Архитектура вся не коммерческая. А то, что является коммерческим, было такое в среде профессорской в Америке, как раз в 70-е. Был такой лозунг ABC, anything but commercial, все кроме коммерческого. И мало того, еще была одна концепция довольно важная. Считалось, что архитектуру не надо строить, что архитектура существует только в проекте. Потому что дальше... Этот проект компрометируется большим количеством влияний. Ну, не знаю, там, строителей, инженеров, политическим влиянием, упрощение, что угодно. То есть количество компромиссов. Вот самое бескомпромиссное произведение архитектуры — это проект. Вот как он должен выглядеть. И есть здания, в которых количество компромиссов минимально. Ну, наверное, нет здания, построенного здания, в котором вообще нет никакого компромисса с архитектурой, с этой точки зрения.
Ну, тогда логичный вопрос, а что вообще предшествует этому предмету творческого зачатия в архитектуре? Есть ли какие-то основы, что ли, которые дают импульс для того, чтобы что-то создавать? Если есть, то какие?
Ну, тут тоже можно различать профессиональную архитектуру и деятельность архитектора как профессионала и просто деятельность архитектора вокруг архитектуры. Потому что профессионал — это тот человек, который живет, ну, существует с помощью этой профессии. Ну, получается,
это не все архитекторы, правильно сейчас слышал?
Нет, конечно, не все. И мало того, самые успешные мировые архитекторы, которые задают тренды, многие из них имеют другой источник дохода. Ну, если ты швейцарский архитектор, например, или чилийский, и у тебя либо есть богатые родители, либо наследство, были родители богатые, которые тебе оставили наследство, или у тебя есть какая-то недвижимость, которую ты сдаешь, ну, не знаю, просто дом или что-то, то дальше ты не должен брать все заказы, ты не так зависим от этого рынка коммерческого, в котором ты должен тогда участвовать и идеями, и деятельностью, и там, и так далее, и так далее. Поэтому этот импульс, о котором вы говорите, он достаточно разный. У каждого свой, я бы сказал. Если человек занимается бумажной архитектурой, ну, которая не должна быть построена, у него какой-то свой корпус мыслей, и это отдельная культура. Если ты занимаешься частными домами и проектируешь для семьи, то у тебя другой, ну, как бы какой-то корпус мыслей и какой-то другой интерес, потому что тебе интересно, как эти люди живут и так далее, и так далее.
Давайте, наверное, чтобы нам было проще двигаться дальше, ограничим поле нашего разговора именно работой архитектора в городе.
Профессионального?
Да.
Ну, тот, кто реализует здание в городе.
Абсолютно, да.
Это большое развлечение.
Потому что дальше хочется поговорить про то, вообще, как нас воспитывает эта самая архитектура, потому что все мы так или иначе городские люди, кто-то там из регионов, кто-то из столиц. И вспомнилась мне фраза про то, что как раз-таки, раз уж вы произнесли это слово «искусство», чем отличается архитектура от других видов искусства, тем, что от нее нельзя отвернуться. Любой другой вид искусства ты можешь либо выключить, либо уйти оттуда и не обращать на это внимания. Но архитектура любым образом на тебя когда-либо косвенно как-то все равно влияет.
Если мы называем здания архитектурой построенные, а на эту тему есть вот это развлечение, что, скорее всего, они не все, или не все, или вообще, может быть, они архитектурой тогда не являются именно как искусством, а они содержит ее в себе, и это использовано каким-то образом в каждом здании. Поэтому так вот, как сказать, что это городская... Там очень много вот этих обобщений, где просто все здания называются архитектурой. Так, наверное, тоже можно говорить. Есть и другая концепция, что наоборот, то, что не построено, не является архитектурой. Это все какие-то, знаете, бумажные упражнения, какие-то мысли непонятные. Вот это искусство как раз вокруг архитектуры. А вот построй здание со всеми компромиссами, вот тебе это и есть архитектура. Как история архитектуры. В чем она? Вот она в зданиях. Все и смотрят на здания, на эти. Если такую принять, ну пусть будет такой термин, тогда можем разговаривать о построенных зданиях. Да.
Понял, куда вы ведете. Тогда ну, давайте через вас попробуем на это зайти. Вы родились, выросли в Москве. Как вы считаете, как на вас производило впечатление вот это вот окружение московских построек того времени? И можете ли вы оценить это ретроспективно?
Хороший вопрос. Я думаю, что оценить именно свой родной город достаточно сложно, потому что ты от него как не можешь отстраниться. Но у меня был момент... Когда я прилетел в Москву, не поверите, из Киева, году в 2003 или 2004. То есть для того, чтобы оценить город, надо вернуться. И когда я был в Киеве, это был невероятно город на холмах, много ну, очень такой пейзажный, невероятный город. И я возвращался в Шереметьево, и вот я ехал по Тверской, и это такая ровная улица, знаете, вот просто ровная, столичная какая-то. И тут я, вот я в этот момент...
столичная, да.
И
да,
я,
да.
Да, потом я это применял, как-то этот взгляд, возвращаясь из других городов, не знаю, из Нью-Йорка. Вот когда ты долго не был в Москве, ну как долго, хотя пару недель не был, у тебя есть вот эта секунда, когда ты можешь на него посмотреть отстраненно. А когда я вырос, ну я вырос, родился я вообще в пятиэтажке, здесь, кстати, недалеко, на проспекте Мира. И... заводской пятиэтажки. И надо сказать, что... А когда мы переехали тоже здесь недалеко в новый дом, кооперативный, девятиэтажный, то при взгляде из окна я видел бараки, в которых жили люди. Я, в общем-то, родился через 20 лет после окончания войны, поэтому вот это пламя, так сказать, оно, ну, достаточно сильно опалило вокруг все, и и тогда еще жили инвалиды там какие-то, войны. И там действительно... И нас не пускали туда гулять. Там было небезопасно. Там были какие-то холмы. Среди них стояли эти бараки. И тут уж не до архитектуры было. Знаете, так. Хотя интересно, что... вот поскольку я на периферии родился, то вот это открытое пространство, в котором дома стоят... Нет этих кварталов, не как в центре.
Такой район.
ВДНХ вот здесь, улица mm-hmm. Галушкина. Потом эти бараки... То есть я уже подрос чуть-чуть там. И до того, как даже я в школу пошел, их снесли, и там построили такие же дома. Ну, то есть был мастер-план какой-то улицы. Довольно, кстати, интересно. Эта улица Галушкина, она по ритму как Новый Арбат. Ну, потому что там жилые дома вот так стоят. А слева книжки вот так стоят. И интересно, что улица Галушкина, правая часть, где жилые дома, это так же, как вот из центра едешь, Новый Арбат, а слева стоит огромное общежитие. И это, ну, то есть это такое скульптурное, это не вообще какая-то улица. Это настоящий модернистский проект.
Ну, то есть это про... то, что вы взрослели в разной Москве и не можете как-то четко сфокусировать свое мнение на том, как это все повлияло на вас.
Я могу сказать сейчас, что у меня одно из сомнений моих... Мы же занимались исследованиями Москвы. Вот было такое исследование, дорогое моему сердцу, археология периферии 13-го года, где мы исследовали все, кроме Третьего кольца. Вот бублик между МКАДом и Третьим кольцом. И какое-то отношение к модернизму я сформировал для себя вот к такому модернистскому пространству. После этого исследования стало понятно ценности, которые за ним стоят.
Какое
вот
же?
Со сталинской, ну, какое, что мы это определили как суперпарк, такое именно большой парк, в котором живут люди, потому что там 72% территории, проходимое в дневное время суток.
Между Трех и МКАДом.
Да, и это... Это то, что осталось наследство от эпохи социализма, вот так скажу я совсем простыми словами. И это не совсем капиталистический город, где есть, ну, какая-то собственность и несобственность. Но есть ясно разделено городское и частное. Ничего такого, там все было общественное. Потом я поселился в центре и увидел изнутри эти кварталы все центральные и понял, что это точно такая же трущоба, в которых остались эти раковины кварталов, но все через арки везде можно ходить, и дворы все так же... То есть все дворы центра так же ужасно выглядят, как и дворы любой периферии. Ну, если это не, как это говорится, элитная недвижимость, которая просто выглядит как бастион, ну, внутри помойки, так скажем, совсем
как просто. Как же эти превознесенные сталинки, вот эти вот центральные...
А вот насчет сталинок, это и есть вопрос, с которым я только в последнее время разобрался для себя. Ну, как я разобрался? То есть я никак не мог отделить образ города. Конечно, важнейшая часть — это сталинская архитектура. Это МГУ, набережные, река, и не знаю, что еще там сказать. Та же Тверская, Садовое кольцо, высотки вот эти все. И Ой, это меня все время волновало, потому что я никак не мог понять, а как же вот все-таки это такая имперская и архитектура, связанная с этим образом репрессий и еще чего-то, и такое время неоднозначное, и как к ней относиться. И сейчас я наконец смог это отделить, то есть я перестал ее рассматривать как просто важно. Ну, до этого, потому что в большой степени образ, конечно, города сформирован именно сталинским генпланом 35-го года. Вот, а сейчас я... Ну, я как-то перестал ее любить, вот что. Хотя я ценю, например, Руднева университет, невероятное мастерство, вот как ремесло, это совершенно невероятные сделанные вещи. И, конечно, что там говорить... Сегодня, как это говорится, так не работают мастера с такой тонкостью. То есть это... И надо еще тоже, наверное, заметить, что это город конструктивистский.
Абсолютно.
Но он одет в декорацию просто по, так сказать, я думаю, по желанию генералиссимуса. Но это надо прочитать, наверное, «Культуру 2» или что-то такое по Пернову. Ну, там все так, может быть, несколько в упрощенном виде, но описано как именно вот этот маятник, и конструктивисты, вот Ленинский проспект, в принципе, это такая арт-деко. Если даже стряхнуть с него вот весь этот мелкий декор, то это будут вот эти широкий проспект абсолютно. Ну и понятно, что это только фасады были построены, а во дворах уже хрущевки после этого. Вот в этом смысле я сейчас выработал внутреннее отношение к этому и как-то стал лучше это видеть. Вот до этого я не мог это отделить внутри, как-то посмотреть на это.
Но это говорит о том, что Москва — город с архитектурным наследием. Доренко, по-моему, как-то говорил в одном из интервью, что я заехал в старый дом, купил себе дорогущую квартиру, потому что мне хотелось купить чужое прошлое.
У нас есть это в цеху проблема, что... Ну, Доренко я не смогу прокомментировать, но вот то, что когда я себя сейчас критикую за многое и пытаюсь как-то корректировать просто свою деятельность, я понимаю, что надо строить те дома, в которых ты сам мог бы жить. Вот. И я рассматривал, мы когда покупали вот квартиру, я рассматривал в одном из наших построенных домов, была возможность купить квартиру, и не купили мы ее по двум причинам. Первое, это то, что дорого было.
Это скорее вам плюс большой, да.
Нет, это минус, это минус, скорее минус. А второе, это то, что вдруг выяснилось, что... В последний момент там все планировки были переделаны, и я нашел несколько странных каких-то планировок в этом доме. Он довольно непростой. Даже не секрет какой. Это вот на каучке эти матрешки кирпичные. И в результате мы купили квартиру в старом доме, руину просто какую-то, и там ее на втором этаже отреставрировали. И это заставило меня вообще задуматься, вот когда делаешь коммерческую недвижимость, ну, на продажу вот эти девелоперские проекты, я теперь могу на это смотреть только так, что если я не смогу жить в том доме, который мы проектируем, ну, в смысле, не смогу, ну, что не смог бы, так скажем, тогда, наверное, это неправильный подход. И при такой, простите, плотности, которую сейчас задают, и такие огромные эти фаллические объекты, я даже не уверен.
Слушайте, ну, в любом случае, это, ну, в вашем случае профессиональное счастье, что есть возможность строить такие объекты, про которые
большие?
Вы говорите. Большие и дорогие. Потому что мне сразу же приходит в голову, ну, по крайней мере, массовая застройка вот нашего любимого застройщика и девелопера из трех букв. Москве. Но, что удивительно, среднестатистический человек купит квартиру там, как правило, и они поэтому в таком объеме множатся. Возможно, это говорит про экономическое положение страны, то есть архитектура равно возможности всегда человека.
Ну, я бы так сказал, что это говорит о...
об экономическом положении страны в том числе.
Можно так сказать, а можно и сказать, это говорит об отношении вообще к людям, какое место люди в картине мира занимают в стране, потому что
да, это хороший
момент. Можно было бы... Ну, вот это все время попытка контролировать, рационализировать, ну, держать их в плотности. Сейчас вот как раз вот эта работа «Обнадеживающий урод», которая сделана в исследовательской программе, она рассказывает об агентности и о том, как люди сами себе вне вот этой вот парадигмы как раз жить в системе, они имеют возможность жить в каком-то своем домике. И вот та же Самара, например, и малые русские города все, они такие же, в общем, как и Москва в какой-то момент была, деревенские. И там есть свой домик, ты можешь в нем делать все, что хочешь, там пристроить, обстроить и налаживать свой быт и создать свой мир. Есть люди, которые живут красиво. Я не хочу сказать, что нельзя жить красиво в типовом доме. Ну, в панельке. Вот приговор взять, например. Он, Беляева стала уникальным на карте сейчас просто, потому что там жил Пригов в обычной квартире панельной. Не обязательно жить в частном доме и создавать свой космос. Он создал его в панельке.
Вообще Россия синоним панельки?
Ну, можно, знаете, на это смотреть как на глобусе. Она близко к Китаю. Достаточно. Далеко от Европы. Ну, не очень, но далековато, как выяснилось. И в Китае так там строят вообще какие-то довольно страшные дома по миллиону этажей и вообще там...
Да, лежит. Я живу в Павшинской поэме, я знаю, о чем вы говорите.
А. Вот. А все-таки вот образ общества, который можно было бы нарисовать, ну, скажем так, если политик тоже является такой фигурой, не художником, не дай бог, но он скорее или он философ, или он хорошо образованный человек, но он понимает, что давая больше свободы, агентности, ну, будет общество более здоровым, и люди, ну, вот так ради того, чтобы кто-то зарабатывал на том, чтобы заселить всех в небоскребы. Ну, может быть, это не есть цель, на самом деле. Ну, что является целью? Так удобно. И, может, даже симпатично выглядит огромные домищи кругом.
Ну, а если вы про систематизацию, то это тоже одна из сторон удобства.
Здесь даже не в этом дело. Дело в том, что вот это наследие социалистическое, которое мы от себя тоже не можем отделить, потому что мы выросли в этом, оно говорит нам, что человеку даже квартира-то не принадлежит. Потому что в Америке вы покупаете квартиру по внешним стенам, и, значит, вы покупаете кусок фасада. А в России вы покупаете БТИ. Вы покупаете внутренние
стены.
Даже, мало того, площадь комнат вы покупаете.
А так. Как в Америке это устроено, и почему так?
Ну, потому что ты платишь за ремонт фасада коллективно. То есть, что такое американский условный небоскреб или коллективное жилье? Это одинаковые частные дома, которые поставлены друг на друга. Если ты живешь в частном доме, вот есть дача, предположим, у всех. И там отвалилась доска. Или упала ветка и разбила тебе кусок фасада. Ну, нормально, по-моему, такое бывает. Так что ты делаешь? Ты подпоясался, взял стремянку, правильно? Подобрал эту доску или принес новую. И аккуратненько вместе там с сыном или с кем-то прибил ее обратно на фасад, взял краску, закрасил все это обратно. И этим все и занимаются на даче. Никому в голову не придет пойти, например, и обратиться в муниципалитет, сказать, знаете, мне тут разбило какое-то это, и, пожалуйста, отремонтируйте фасад. Соответственно, вот дом, в котором я живу в Москве, это очень маленький, это ТСЖ, старый дом, у которого ничего нет даже. Ну, участочек земли есть, и очень старый дом. И, по идее, и там много коммуналок. было половина, вот когда я покупал, там половина была коммунал. Сейчас, наверное, меньше. Всего квартир 15. Ну, примерно такая ситуация. И получается, что мы-то должны фасад, ну, маленький дом, небольшой, ремонтировать самостоятельно. Но люди... И мы отчисляем эти деньги на ремонт туда, на этот фасад. Не ахти какие, но и не маленькие. Думаю, там управляют этим.
Что у вас уважаемые... сыграл русский в этот момент, когда вы узнали о том, что вы сами должны ремонтировать этот фасад или наоборот?
Нет, мы платим, это понятно, есть закон об этих ТСЖ. Ну, кондоминиум должен платить. Но нам город отреставрировал фасад бесплатно за счет моей улицы, потому что он так страшно выглядел, что неприлично было на это смотреть. И это, ну, город богатый, может отреставрировать. По идее, он должен был заставить нас отреставрировать, что в Америке, собственно, и происходит. Но это другая культура, поэтому...
Систематизация.
Да не систематизация, но просто тебе дают... Это возможность пожить в плане БТИ. Вот право собственности на квартиру в основном. И поэтому подъезды ремонтирует город, фасады ремонтирует город, особенно в этих домах. Вот. Может быть, новые дома, они как раз по-другому действуют. Я не очень это знаю.
Ну, там есть, да, тоже свои правила и свои,
ну, вот,
законы.
Вот если фасад разрушится, даже... это должна управляющая компания, видимо, поправить.
Таких тонкостей не знаю, но знаю, что очень круто выстраивается комьюнити даже в самых, там, сейчас они называются комфорт плюс домах, но на самом деле это эконом. И чуть ли не первые этажи выкупают жители этих домов для того, чтобы сделать там пиццерию для своих же людей из этого подъезда, потому что это удобно, потому что они проводят там время на этой закрытой территории.
Это очень круто, да. Это большая надежда, что...
Причем даже не только с целью выручки, а просто для того, чтобы это комфортно и удобно.
Да, да. Ну, вот это хорошо, скажем так.
Есть такая книга Колина Элларда, называется «Среда обитания». Там проводили, рассказывали про эксперимент, который проводили на, там, на какой-то выборке людей. На них надели VR-шлемы и показывали им три варианта домов. Два из них были премиум и люкс, ну, то есть суперкрутые. Третий был абсолютно обычный, типовой, привычный для их жизненного уклада. Им говорили, в каком бы вы хотели жить. Как правило, большинство выбирали последний дом, потому что это им привычнее. Это говорит, наверное, больше не о финансовой раскрепощенности или, наоборот, закрытости человека, а скорее об эмоциональной. На чем, как вы думаете, вообще зыждется наше представление о прекрасном, ну вот в данном контексте? Почему мы выбираем...
А это где, простите, было?
Это вот в книге этой у Колина Элларда.
Но это что, в Лондоне где-то, в Америке?
А я думаю, что это распространяется и на наших людей абсолютно тоже.
А это почему равно... вы так думаете?
Так привычнее, так удобнее, так безопаснее, так дешевле.
Ну, надо знать. Я просто не знаю об этом исследовании и... В общем-то, смотреть на архитектуру как на внешний облик, как выглядит дом, это противоречит тому, что мы вначале обсуждали, что архитектор, собственно, занимается внутренним пространством. И скромность определенная, вообще-то, идет и архитектуре, и среде обитания, которой вот эта книга, скромность — это хорошо, а как раз необходимость что-то продавать, она приводит к тому, что дома начинают выглядеть экстравагантно, ну, чтобы они выглядели так, что у нас вот такой дом, а там такой, и архитекторы тоже, они ну, борются, может быть, некоторые только, они борются с помощью экстравагантности за сохранение вообще автономии архитектуры, чтобы ее не пожрал вот этот вирус стандартизации и так далее. А некоторые торгуют этим потом, потому что они, только они могут производить экстравагантные дизайны такие.
Ну, есть, хочется все равно тут такой вопрос.
Архитекторам?
Ну, конечно.
Ну, они таким образом обороняют территорию, да. Поэтому как люди относятся к... Вообще, как они воспринимают архитектуру, и что они от нее бы хотели, если в архитектуру мы опять с вами имеем в виду, это построенные здания, тем более вроде бы вы все время говорите, что я тоже отметил о жилых, в общем-то, зданиях. То есть, на самом деле, что если взять какую-нибудь, я не знаю, там Венецию, то в Венеции есть же церкви, театры, палаццо. Есть еще какие-то дома, там не все они палаццо. И вот эти вот, в основном, это масса таких обычных жилых домов, они все интересные, но они, когда говорят об архитектуре Венеции, ну, они где-то там просто улицы из них сделаны, там, с двориками. Вот. А вы все время... Ну, и так можно было бы и на любой город посмотреть, что есть жилые дома, которые не очень-то... Ну, они могли бы и быть или не быть там произведением архитектуры. Это зависит от культуры местной.
Вот, вы... Поэтому здорово ведете.
Раз вы, да, а то мы все время про какие-то дома-дома и чего там хотят люди.
А я вам объясню, почему у меня есть нерв по этому поводу, потому что я из Ижевска, 23 года прожил там, родился, вырос, окреп, и помню все самое прекрасное, при том, что в Ижевске напрочь отсутствует адекватная архитектура. Но есть парадокс. Мне все время хочется туда возвращаться за комфортной средой обитания. В чем феномен?
Я, к сожалению, не был в Ижевске, но могу...
Ну, давайте представим, ну, среднестатистический региональный
зелени,
город.
Да.
Много зелени, холмов, но при этом...
Конечно, да.
Все держится на панельках и там честном слове.
Ну, а что сказать, что... ну, что, в Москве, да, сверхцентрализация приводит к тому, что тут живет... 20 миллионов человек, и может жить еще больше. Я с удивлением смотрю на то, как покупают все эти квартиры. Значит, приезжают люди из других городов. Очевидно, что другие города. Население-то не увеличивается, правильно? А население Москвы увеличивается. Говорят, что на 50 тысяч человек в год. Ну, в среднем. Когда-то на 100 было. Ну, какая-то есть статистика, да. Значит, это 50 тысяч откуда-то приезжает, ну, вряд ли. Ну, из республик, наверное, раньше приезжало, бывших советских. А теперь, наверное, из других городов. Вот я бы, знаете, переключил, может, отчасти разговор, и про чтобы здесь это осталось тоже, про вот этого героя, кому можно посвящать, так сказать, архитектуру, ну, или о ком можно думать. И вот у меня последнее время я думаю о детях до 6 лет. Детский сад. Вот меня волнует вот эта история. И мне кажется, что это могло быть даже вне зависимости от политических противоречий, которые раздирают общество. И, так сказать, в любой момент это можно было бы рассматривать как точку сборки любого общества, что детский сад должен быть произведением архитектуры обязательно, чтобы дети воспитывались. Это же маленький период, там, с 3 до 6 лет. А это еще до идеологического воспитания. Ну, его можно, конечно, не дай бог, превратить в идеологическое, но вообще-то дети маленькие, у них там другие истории. С ними играют, развивают. Это возможность, ну, невероятная с точки зрения личного развития, это возможности. Почему они должны жить в коробках, сразу готовясь к переезду в коробки большего размера? Вот я понял, что то, что мне бы было интересно, мы сейчас пытаемся исследование такое начать делать с образовательной программой нашей. Потому что школа — это уже дисциплинарный аппарат. Детский сад тоже в некоторой степени, но в меньшей все-таки. Вот если посмотреть на вот эту теорию дисциплины, то у Фуко это прямо было написано, что семья, в общем-то, она сдает ребенка в дисциплинарный аппарат. И вот эти истории школа, армия, там, тюрьма и так далее, все вот эти вот машины по приведению человека в норму. Потому что иначе он, ну, как бы... Детский сад, он чуть более мягкая, видимо, форма этого дела там. И вот в Германии вот эти бездисциплинарные, знаете, детские сады, ну, вот это Рудольф Штайнер, там, Тиасовский, не знаете?
Нет.
Это очень важная история, где дети делают все, что хочешь. Я недавно, у нас была возможность просто попробовать. Мы искали детский сад для мальчика. И попали в удивительное место, в Тбилиси это было, но он переехал просто из Москвы, где дети просто... Такое место там довольно неплохое, небольшая, огромная квартира на первом этаже, они туда приходят и делают все, что хочешь, короче говоря. И там есть воспитатели, двое. Это удивительно выглядело для меня, как, видимо, вот я себя оценил как результат такого сталинского, конечно, воспитания. В результате мы его туда не отдали, потому что показалось, что там просто они растекают... Ну, как вот приходит, например, ребенок туда, может лежать на диване там все, целый день. Если не хочет, ничего делать не делает. И в какой-то момент, когда ему захочется, он приходит и предлагает там, не знаю, уроки гитары там есть. То есть он может что-то делать, и они все потом что-то делают, но они могут ничего не делать. А я это видел живьем, и я знаю, что у немцев есть на высоком уровне разработанные такие. Ну, там, где тебя не оценивают, тебя не заставляют. Знаете, сейчас мы все идем гулять или там, давайте возьмемся за руки. Ничего этого нету. А не оценивают, хорошо или плохо. Я только могу сказать, что мы мы нашли чуть-чуть более такой конвенциональный детский сад, он оказался тоже так себе, ну уж теперь поздно.
Так это в итоге хорошо или плохо?
Я не знаю, я так не оцениваю, я просто думаю, чтобы сейчас не отвлекаться сильно от этой темы, я думаю, что не обязательно дорого должна выглядеть эта стройка, но архитекторы должны посвящать много, могли бы посвящать много сил и времени проектированию детских садов, думая о том, какое впечатление произведет на детей, вот, чтобы они вырастали в какое-то... Ну, в произведении архитектуры, я бы даже не побоялся этого слова. Что мы считаем произведением? Здесь не надо это путать с экстравагантной, дорогой, дурацкой, разноцветной или какой-то архитектурой. Но вот если вы посмотрите на лучшие практики китайских детских садов или японских сегодня... Они совершенно невероятные, и лучшие бюро там занимаются только детскими садами, или не только, но ими и делают их много. И это очень интересные практики.
Ну, все-таки получается, судя по вашему заключениям, архитектура и комфорт обитания в каком-либо месте – это все абсолютно разные вещи. Ну, то есть почему мне... человеку, который живет уже 8 лет в Москве, который только недавно свыкся с тем, что Москва — это мой вроде бы дом, все равно хочется возвращаться к себе на малую родину и чувствовать себя там совершенно по-другому, когда ты только сходишь с трапа самолета. При том, что там нет вообще никакой архитектуры, которая у тебя отождествляется, не знаю, там, с твоими воспоминаниями. Воспоминания — это вообще не про архитектуру, как будто бы оказалось-то.
Ну, это импликация политического устройства, что растет один город, а те... Ну, сейчас есть эта программа по некоторому благоустройству в региональных центрах, ну, в попытке улучшить ту среду.
И неплохо получается, вроде как.
Ну, да, наверное, лучше, чем ничего, и это хорошо. И это обратный вектор, чтобы... В общем, кстати, я слышал о том, что есть векторы обратные, что люди из Москвы уезжают жить в небольшие города, где как раз меньше...
Психической нагрузки?
Ну, меньше всего. И надзора какого-то, и больше там свободы в самореализации.
Я абсолютно поддерживаю таких
возможно,
людей, кстати,
возможно, да. Больше возможности какого-то социального строительства, соседского... еще чего-то.
Да, единение с природой гораздо
всего,
более...
Всего, да. И да. Поскольку, честно, если сказать, после ковида мы все привыкли работать, ну, откуда угодно, то есть уже офис, так сказать, он не является местом сборки для работы обязательно, то, конечно, вот этот опыт... Я просидел сам на даче год, и возможность общаться с сыном в любой момент, ну, где он там рядом. Это бесценная вещь, я теперь по-другому бы уже и не хотел работать. И эта статистика, это мировая тоже, что какое-то количество работников офисных, которые сегодня работают удаленно, которым разрешено работать удаленно, из них 70 или 60%, по-моему, говорят, что если их заставят вернуться в офис, они уволятся из этой компании уже. Это довольно большой сдвиг, это большой шифт, где вот то, о чем вы говорите, вот эта возможность жить в среде, жить в природе, чувствовать себя, может быть, более автономным, даже вот так, я скажу.
Да более здоровым, как минимум.
Может быть, и более здоровым. Это большая возможность. И, честно говоря, я не понимаю... То есть я понимаю, почему, но думаю, что если бы все жили бы здесь в частных домах, а не в коллективном жилье, ну, по возможности, то и социальная структура, конечно, была бы другая, и самостояние человека было бы другим.
Вспоминайте дома, которые обычно строят богатые люди, потому что сейчас частный дом — это же все равно зеркало статуса, в любом случае ты не можешь от этого отделаться. И, наблюдая за этими вензелями и домами, которые продаются на Циане, ну, оставляет желать лучшего в большинстве своем, конечно.
Ну, это еще просто, опять же, это вопрос, как ты заработал деньги и сколько ты их заработал.
Ну да, если как быстро честно, тебе надо их
если
потратить.
Если ты
да.
честно заработал, ну, как бы каждый рубль, и так устроено, что нет людей, которые забирают большую часть доходов общества себе в карман, непонятно по какому праву, а ну, вот система построена так, что действительно у тебя денег, может, и немного, и все более-менее, вот этого разрыва, знаете, нет большого между богатыми и бедными. Тогда, наверное, и не было бы этих карикатурных вещей, потому что у кого-то слишком много денег, он не знает, как их потратить, а культура его не хватает на то, чтобы он себя ограничивал. Такое бывает. Мы слышали истории, когда состоятельные люди в разных странах живут и без охраны, и не тратят, ну, ездят на обычных машинах. Ну, как мы слышали вроде бы. Говорят, что такое существует. Ну, и вот это сочетание было бы интересно посмотреть, как бы это здесь происходило тогда. Ну, это просто другая какая-то модель, что ли, общественная. Тогда, может быть, это бы... Я не имею в виду вот эти частные дома, про которые вы говорите, я просто имею в виду, что...
Да, сам факт жизни.
Жизни, да. И, может быть, можно было бы сделать эту модель даже устойчивой, потому что голос против этого, вот как это урбанисты, дезурбанисты, что это больше ресурсов съедает, что вот заселить людей в коллективное жилье, ты меньше тратишь на отопление, на, ну, вот всяких энергоносителей, наверное, можно было бы искать баланс, я думаю.
Да, есть ощущение, что все равно сейчас все идет к тому, чтобы обеспечить людям возможность брать ипотеки, в том числе на частные дома, покупать там земли по программам и так далее, и так далее. Такие возможности предоставляются. Другой вопрос, хотят ли люди пользоваться этими возможностями, потому что устройство их психики уже таким образом сформировано, что, ну, может быть, ну, его в баню, у нас есть квартира, пока мы там за 50 километров от МКАДа доедем, уже спать захочется.
Видите, мы как-то от вопросов архитектуры перешли к вопросу комфорта.
Это прекрасно. Я думаю, что в целом вы этим и занимаетесь. Хотелось бы еще немного потоптаться в пролете многоэтажки. Честность в архитектуре — это когда ты попал в запрос времени и людей, которые в нем живут, или предопределил запрос людей, то есть пошел на опережение, как вы считаете?
Честность?
Да.
Ну, честность — это такая, это такой трюк, но все не трюк, а это, я бы сказал, неоднозначный термин. С одной стороны, честностью называется вроде бы совпадение как раз пространственной структуры с конструкцией. Ну, честная архитектура, вот взял как бетон отмонолитил, чтобы там не было ничего лишнего, условно-декоративного, так скажем. Если вспомнить орнаменты преступления Лоуса, ну вот как будто орнаменты нет. А с другой стороны, форма, сама здание, она тоже является декорацией. Даже если это очень простой прямоугольник с очень скучными балконами, это все равно ты не можешь избежать того, что он так или иначе выглядит декоративно. Да? Ну, потому что скучное — это синоним декоративного. Ну, обратная сторона его. Тоже эстетика. То есть ты никак от эстетики ты не можешь уйти. Поэтому... А вот что касается духа времени, то, о чем вы говорите, вот этот Zeitgeist, вот это вызов, но он относится к области культуры, и это вызов не каждому только автору, но и к цеху целиком. Потому что можно сказать, что архитекторы — это коллективный такой разум, который реализует совместное пространство для людей в данный момент. И здесь честность можно не путать с откровенностью, потому что откровенно все признают, что нужна же работа. Как сказал, я в «Суперкритике» прочитал Тутурема Колхаса, где он говорит, что архитекторы, с одной стороны, делают вид, что им не нужна, не нужны заказы, а с другой стороны, готовы убивать за заказы, за, ну, в процессе конкуренции. Это тоже история. Поэтому вот эти приоритеты, что для тебя важно. И, конечно, городская архитектура и архитектура большого масштаба, она связана с деньгами. Не гонорарами архитекторов, которые не являются, мягко говоря, огромными.
С доходами населения?
Нет, с массой сооружений. Это очень дорогие сооружения, огромные, многотонные, многокилограммовые. Ну, вот эти все крупные сооружения, это очень большие инвестиции, это дорого очень все строить, как египетские пирамиды.
То есть Сталин понимал, что он делал, он же был главным архитектором своего времени. Его запросы по этим высоткам реализовывали.
Знаете, я сейчас понял, что я про него вообще ничего не знаю. Я только вот слушаю радио в машине, радиокнига, где мне, я, по-моему, раз Гройсман, «Жизнь и судьба», как он позвонил кому-то, кому он там звонил, кому он... Я должен много изучить, видимо, я должен много источников прочитать.
Вот, в частности, в архитектуре так звучит.
Я не знаю. Поэтому я бы... Этот термин я стараюсь вообще не употреблять, я не знаю, что честность. Ну, ты можешь быть честным перед собой и критиковать себя, и называть вещи, пытаться своими именами, и не делать вид, что все в порядке. Не знаю, это является честностью?
Я почему задал этот вопрос? Недавно услышал про пропагандистский фильм 59-го года, который называется «Пора большого новоселья». В этом фильме рассказывали людям о том, как круто жить в хрущевках и вообще в маленьких панельных домах, потому что маленькая кухня экономит время хозяйки на приготовление борща. Очень здорово там все схематично было показано, и людям буквально через телевизор продавали то, как комфортно им будет жить. Понятное дело, что хрущевки в свое время сыграли огромную роль, там, и людей смогли быстро расселить. Но сам факт того, что это очень сильно урезает, не знаю, твое мышление, твою фантазию, объем твоих возможностей, как будто бы уже понимаешь только спустя время.
Ну, вы говорите о манипуляциях в архитектуре. И есть такая же похожая история про экзистенц-минимум, вот эту теорию как раз мини-жилья, что как раз ее тоже также продвигают в мире определенные силы, которым выгодно, ну, чтобы люди... Ну, это модно, короче, жить в маленьком жилье.
Не, ну, модно. В этом что-то есть определенно, когда у тебя там на твою душу твоего маленького населения... Ну, получается, приходится небольшая площадь. Это же здорово, когда ты не строишь себе огромные хоромы, за которыми ты не знаешь, как ухаживать, а реализуешься там, где ты
функционален. Ну, это сложно сказать, потому что какой-то нормальный размер раковины, да, должен быть. А вот что касается пятиэтажек, то как раз, когда мы делали исследование археологии периферии, там Ольга Казакова делала раздел о модернизме и брала интервью у Нины Крайней. Это архитектор, который как раз проектировал пятиэтажки первые. И там мы даже вынесли это в хайлайт, в заголовок. Почти буквально ее цитата звучала так, что именно отдельное жилье для каждого, для каждой семьи, это и была новая эстетика для них. Не этика, а эстетика. Вот. И это надо тоже, ну, дух времени вот, как-то чувствовать.
Форма определяет содержание или все-таки форма определяется содержанием?
Ну, тут я больших обобщений тут не делаю. Я просто хочу сказать, что, например, мы с вами мало знаем об ощущениях людей, которые пережили такую войну, нищету и такие бедствия. Мало. Ну, мы можем сейчас, может быть, как-то хотя бы догадываться, в каком направлении вообще это все было. Но как так легко судить? Вот к вопросу о музыке, вот это вот то, что я вначале затронул, что человек, который пытается разбираться в музыке, он никогда не будет высказываться в терминах, ну, что это какая-то ерунда, знаете, это как-то... И про архитектуру в основном говорят слово «дерьмо». То есть там есть просто... Ну, или ничего, или дерьмо. Это какое-то дерьмо. А вот. И про идеи, и про здания это примерно такой очень простой двоичный код, знаете, или ты ничего не говоришь, или тебе все равно, или это что-то ужасное. А про музыку так не говорят те, кто пытается разбираться. Там, ну, по крайней мере, знаете, как это говорят, я этого не понимаю, знаете, такие более осторожные какие-то фразы. Поэтому так легко все оценивать. Ну, если ты... Я честно могу признаться, что я, честно, многого не понимаю, и я бы вообще большого количества оценок чего бы то ни было, воздержался. Я вижу, что какие-то процессы происходят, и они вызывают удивление, например, у меня. Но да, вот да. Это я могу сказать. Они меня... Что-то меня удивляет.
Архитектура — саундтрек времени. Я понял.
Если уж не про музыку.
Вы... Ну, давайте так, без резких исторических поворотов не бывает новых форм.
Ну... Да, но есть и автономия. У архитектуры есть своя автономия. Она считает, что она, в общем-то, от этого вообще-то и не зависит от этих исторических, если вы имеете в виду перетрубации политических.
Да, вообще разные, конечно, конечно.
Ну, наверное, и так, да. Ну, собственно, почему бы с вами не согласиться? Мне проще с вами согласиться.
Да, почему?
Да? Ну, исторические повороты меняют людей, а люди, архитекторы, тоже люди. Значит, все меняется.
Вы говорят, что конструктивизм бы тоже не появился, если бы не было революции.
Это абсолютно не так. Он появился до революции, и это движение современное, оно было вообще-то европейское в большой степени, и вообще-то оно стояло на том, что был вообще обмен европейский, и российские художники, и архитекторы были частью мирового процесса, и ну, большое количество имен можно сейчас называть. И взаимное влияние, там, как, не знаю, даже Корбюзье и Мельникова или кого-то, Гропиуса и Мельникова, оно, есть документы, где они знали, кто что делает, и это как раз то, чего не происходит с тех пор последние 100 лет приблизительно, где российская архитектура вообще не является частью... Было окно вот это 30-летнее, где какие-то процессы начались общие, сейчас оно опять закрылось. А тогда-то это было вообще и Баухаус, и Вхутимас. Вот если говорить о Вхутимасе, то интересный аналог — это Стрелка, институт Стрелка, который также в начале века открылся и через 10 лет, через 13 лет закрылся. И по степени, вот вы говорите про там, среду комфортную, мы занимались междисциплинарными исследованиями там, и по степени влияния на архитектуру, на среду можно сопоставить Вхутимас и Стрелку достаточно легко. Но в другое время другие ценности, другой язык. Но по степени включенности в международный контекст это и был международный институт, который очень даже ценился на Западе больше, пожалуй, даже, чем в России.
Объект архитектуры и достопримечательности какого-либо города — это всегда про... культурный код местности. Ну, то есть, условная Эйфелева башня могла появиться только в Париже?
Ну, это опять не знаю, как вам ответить. Эйфелева башня — довольно специфический объект, во-первых. Во-вторых, международные выставки были везде, и, как мы знаем, они были очень даже идеологически. Вот павильон российский, где был рабочий и колхозница, они стояли напротив с павильоном немецким. И это так довольно было символично. И от этого почти ничего не осталось. Вот была знаменитая выставка в Японии, как раз где метаболисты были. Вот она оставила огромный след мировой архитектуре. А Эйфелева башня — это часть французской культуры. Почему они ее оставили? Ее же должны были разобрать.
И так далее,
да. И то, что они разобрали, а сейчас уже не хотят. Тут работает такой феномен, что...
Ее разобрали и в Пермь привезли, если вы не знали.
Да?
Угу. Ну, в каждом российском городе, уважающем себя, должна быть своя Эйфелева башня.
Ну, вот, да. Но есть такая вещь, что люди любят тот город, в котором они родились, и его защищают. Поэтому все довольно страшные вещи постсоветской эпохи, типа вот эта статуя Петра на Стрелке, еще что-то. Вот именно эти уже поколения людей, которые родились...
Они как норму будут это воспринимать?
Они как норму, нет, они будут это защищать. Mm. Вы не можете сломать уже. То есть все ошибки, которые совершает культура, ну, я считаю это ошибкой. Ну, не ошибка, это даже не ошибка, это, я не знаю, какое-то довольно ужасное злая воля и плохой вкус, я не знаю, зачем было это все делать. Но, видимо, это и был вот такой процесс государственного строительства, где всего вот этого такого рода объекты, они формируют новую идеологию, и теперь люди будут это именно воспринимать, как вы говорите.
Памятник наследия в любом случае.
Ну, идентичность или что-то такое, да, это теперь станет частью этого. Поэтому это все такая небезобидная вещь.
Ну, то есть впоследствии вы ведете к тому, что это будет управлять вообще городом и отождествлять...
А уже управляет город. И уже отождествляет. То есть, и сейчас вот... Раньше обсуждался еще вопрос его разобрать. Даже я помню, когда...
Там даже...
Да, когда пришел новый мэр, когда пришел новый мэр, кто-то из команды мэра, он выступил в библейском стиле и решил предать, так сказать... Лужкова и сказал, а давайте-ка перенесем куда-то этого, разберем Петра и куда-то перенесем, поставим в северный порт или, ну, не важно, куда-то из центра, да. И это прозвучало, это интересно было слушать, да. Но, видите, не разобрали. Теперь же, я думаю, не разберут никогда.
Интересный тоже момент. Мы вчера дискутировали по поводу этих самых эйфелевых башен, которые множатся в российских городах. Это говорит о том, что люди хотят сопоставлять себя вот с этими крутыми ценностями все-таки. Что у нас есть своя Эйфелева башня, и нам не надо ехать для этого в Париж.
Я думаю, это просто как в Китае такого много. И это такая культура развлекательная, как есть небольшая Венеция, в Лас-Вегасе. Ну, то есть это для того, чтобы развлекать людей. Здесь это... Ну, интересно параллели с Китаем. Интересно, потому что в китайской культуре вы можете все скопировать. И мне рассказывал кто-то из европейских архитекторов, что когда они презентовали китайцам работу, то они всегда говорили на фоне белого экрана, чтобы те не пересняли, ну, не сделали скриншот и не давали записывать презентации, потому что если те могли сделать скриншот, ну, как бы чего-то, то ты еще, грубо говоря, презентацию не закончил, а у них уже рабочая документация будет готова. На... Если это стоит того, чтобы это, так сказать, присвоить, то я бы... Ну, всегда есть популярная культура, которая будет что-то такое делать. Копировать всякие штуки, строить. Это вопрос образования, честно говоря. Может быть, где-то это и бы и считалось... Ну, общество может возражать против такого, потому что это портит вкус людям. И... А если это нормальным считается, значит, это есть некоторый диагноз.
А есть место эзотерики в архитектуре? Объясню, что я имею в виду. Может ли условная энергетика Земли и место, в котором что-то будет строиться, повести за собой какие-то разрушающие последствия людей, которые на ней потом будут жить? Можно ли это предугадать, и можно ли каким-то высшим силам апеллировать?
Ну, мне трудно ответить на такой вопрос, конечно. Не чувствую себя специалистом,
мягко говоря. Ну вот смотрите, давайте еще немножечко в контекст попробую погрузить. Есть такая легенда, ну, по крайней мере, в которую хочется верить, потому что она очень красивая, что многие города в старой России строились вокруг церквей. И желательно, чтобы эта церковь еще находилась на холме, и, как следствие, энергетическая связь этого города и местности, она идет и устремляется вверх, к небу. Ижевск же, он был построен вокруг пруда, который копали для того, чтобы работал, функционировал завод. Там погибло очень много людей. И, как следствие, энергетика этого места идет к низу и засасывает туда всех вокруг него живущих. Феномен тоже там появления электронной музыки в Ижевске, что даже Ижевск был столицей в свое время электронной музыки. Это был очень резкий всплеск, потом этого всплеска также как будто бы и не было, все куда-то засосалось. Есть по этому поводу даже очень интересный документальный фильм, который называется «Утопленники». Так вот, действительно ли, если как-то оправдать эту теорию, в архитектуре есть какое-то место чему-то потустороннему, мистическому, и мы живем вокруг каких-то чьих-то смыслов?
Ну, я бы, знаете, что сказал, что вот когда вы говорили, там, города построены вокруг церквей, почему-то мне пришла в голову мысль, города построены вокруг университетов. Что каждый город построен вокруг университета. Есть какой-то университет всегда. Ну, я уважаю, так сказать, историю, и мне кажется, да, конечно, что говорить, церкви и население, ну, как бы это важная часть культуры народной, что говорить. Ну, вот если это вокруг университетов, мне кажется, вот такие анекдоты, они отвлекают от... Ну, наверное, есть, знаете, как традиционная медицина и нетрадиционная. Ну, есть же условно европейская медицина, где таблетки, ножики, там, скальпель, все отрезал, вырезал. А есть восточная, и есть, например, корейская медицина, удивительная совершенно, которая сочетает в себе и то, и другое. Поэтому я думаю, что архитектор вполне применяет... Ну, в общем-то, вся теория архитектуры и философия — это вполне эзотерические. Ну, взять того же Хайдеггера, например, или вот эта история почвы, история связи с ней. Есть тут и такое. У нас замечательный наш партнер по исследовательской программе Николай Смирнов, художник и географ, вот он работает с эзотерикой. Ну, современные художники с ней работают. И это
каким не... образом?
Ну, я не буду за него отвечать как, боюсь, что-то я перевру, но это важные, да. То есть эта часть просто, как современное искусство, оно способно освоить ну, любую территорию, ему подвластно все, так и эзотерика тоже там. Почему бы архитектура? Если архитектура является искусством современным, ну, будучи свободным тогда от каких-то условностей, она, конечно, может и к этому адресоваться. Никакой проблемы нет. Но объяснять какие-то сложности социальные какими-то эзотерическими вопросами я бы не стал. Но это из области просто таких какой-то газетных историй.
Какая красивая, согласитесь.
Ну, не знаю. Ну да, но что считать красивым?
Ну, смотрите, часто говорят, ужас, здесь нельзя строить, там миллион лет назад было кладбище. Но все равно строят. Есть люди, которые пугаются этого, что это может что-то
чуткость.
Нанести.
Ну, конечно, но тут уж простите, вы говорите, было кладбище. Есть и культуры, в которых на кладбищах ничего не строят никогда. И, ну, мы знаем эти культуры. Просто невозможно. Эти кладбища находят, и ничего такого. Но здесь, конечно, поскольку это возможно, и много этого было уже допущено и сделано, но это снимает какие-то, видимо, барьеры, и дальше все становится возможно. Я бы... Ну, это сложный вопрос такой, не совсем для этого разговора.
Ну, это про чувственный опыт. Я думаю, что архитекторы часто, ну, это так про, часто
это про
прокачивают
культуру,
его.
Это про культуру, если можно строить и там, и здесь. И, общество не может, и оно не может, потому что оно недостаточно или образовано, или у него нет голоса, оно не может возражать против чего-то. А я тут был в... Тоже это приводит, конечно, к каким-то ситуациям. Я как-то поехал на дачу, меня навигатор повез через одно место, как выяснилось, всем известное, но оно поразило меня, конечно, до глубины души. Там большой район достаточно высоких панельных домов, и дорога подходит близко к ним, и перед ними почти такой же высоты, как эти дома, ну, процент 60 высоты, находится огромная свалка. А внизу, под этой свалкой, горит очень модный огонечек метро. И люди выходят оттуда, и видно, как... От... Ну, и вот это вот, я не могу это забыть, это гора свалки, внизу буковка «М», и там... Они не свалки, но рядом, понимаете, такое ощущение, что они выходят, а за ними стоит стена этих огоньков, и я подумал, ну...
Зато лес недалеко с речкой.
Да там, по-моему, и нет ничего уже этого, ни леса, ни речки.
Зато свое.
Да. Ну, это произвело на меня, конечно, впечатление.
Недавно у меня спрашивали приезжие родственники в Москве, а что они тут в Царицыно на газонах-то валяются, загорают? Я говорю, так круто, пусть лежат. Это говорит об успехе проектировщика и архитектора. Это так, да? Когда человек хочет облюбовать общественную территорию своим присутствием, это говорит о том, что все сделано и спроектировано верно.
Ну, в теории вот этого публичного пространства город считается продолжением дома. Может, тебе ты комфортно себя чувствуешь в городе, комфортный вот этот так называемый город, где тебе все можно делать, можно ходить везде, можно лежать везде. Ну, как дома, ты можешь взял на пол, лег.
Чувствуешь себя безопасно, да.
Да, это важно. Это, пожалуй, одно из... Не знаю, какое воспитательное или какое-то значение есть у этого или нет, но если делать выбор между комфортным городом и некомфортным, без относительно каких-то политических импликаций, а вот как это есть, то, конечно, ощущать это, ну, что он открытый, чистый, комфортный, это приятно. Вопрос, какой механизм, как это все делается. Нью-Йорк, например, довольно в этом смысле жесткий город сам по себе. Ну, если говорить о Манхэттене. Там нету, там мало места такого. Ну, хотя ты можешь пойти в Центральный парк и там попробовать полежать.
Также и обратная сторона этой медали. Если вдруг люди протаптывают тропинки там, где им удобно, да, если газон сделан, типа вот ходите, обходите его и заходите с другой стороны, но люди понимают, что им это неудобно, они протопчут это там, где им надо.
Ну, это когда не было нормального благоустройства в микрорайонах. Так ну, вот и
сейчас,
делали.
Кстати, такое тоже происходит.
Ну да, что-то да, протаптывают. Да. Ну пусть протаптывают. Но это хорошо, что можно протаптывать.
История с сексом в заряде, помните, несколько лет назад много людей чувствовали своим долгом и
я не знал,
воспроизводили
об этом,
там свои
бог,
желания.
Да, да, это...
Это тоже успех пространства, да? Когда ну, хочется заняться
знаю,
там сексом
не,
или наоборот?
Не знаю, нет.
Тем более в заряде, тем более под Кремлем.
Это, знаете, это история интересная. Столетней давности я вот... Был такой персонаж во французском кино послевоенном. А это хулиганы. Ну, вот такие люди, которые... Я недавно пересматривал фильмы. И здесь была целая поэзия хулиганства. Откуда-то она шла. По-моему, это из английской отчасти культуры, даже само слово «хулиган». То есть это люди, вот, которые делали странные вещи. И вот отец мой мне рассказывал, у него был друг-философ. И то ли с ним, то ли без, как-то они залезли, группа граждан залезли на храм Василия Блаженного наверх. Ну вот это вот такие вещи, которые ни зачем не нужны, просто люди хотят почувствовать себя свободными. И, конечно... Одно из эффектов вот этого публичного пространства, что люди постепенно чувствуют в городе себя более и более свободно. Ну, что можно заходить. Например, тот же парк Горького, вот когда Сергей Капков открыл ворота, там же ничего толком-то не было. Просто открыли ворота и зажгли свет, и стало можно без билетов заходить. То есть это вопрос инклюзивности. Что ты можешь заходить и гулять там сколько хочешь ночью. Этого не было же ничего. Парк Горького... Во-первых, он, был по билетам, а, ночью он закрывался. И вдруг образовалось место, в которое ты можешь приходить и гулять целый день. И ночью можешь гулять. И ничего тебе никто не говорит. И для этого нужно там не так много, там нужно свет, камеры, ну, и так далее.
Но при этом тотально город не принадлежит жителям. Вроде бы и принадлежит, с одной стороны, то, что вы говорите, это здорово, это облегчает задачу присутствия. Тебя же в своем доме. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что кто-то этому покровительствует, кто-то этим управляет.
Это сложный вопрос. Ну, на него нет прямого ответа. Действительно не принадлежит или действительно принадлежит? Потому что есть какие-то вещи, которые городские власти не делают, потому что они знают, что это не поддержит население. Какой-то там... Есть какая-то граница, ну, где-то ее там пытаются сдвинуть, знаете, всем направо либо налево. Да, я тоже, я за этим слежу все время, и так уж прямо сказать, что вроде, да, власти могут делать много вещей, которые, ну, может, они могли бы не делать или не должны были бы делать, но они могут их делать. Например, увеличивать плотность застройки, высотность там, ну, то, чего бы жители точно не поддерживали. Но в то же время где-то вот то, что касается каких-то районов, где много уже живет людей, и известно, что это не поддержит, ну, там не особо это дает делать.
Ну, это скорее такие фасадные районы, про которые мы говорим, они туристические.
Не знаю, да. Потом это все будет сейчас меняться в ту или в другую сторону, мы не знаем. То есть как сейчас, непонятно. На самом деле, то есть можно как-то делать какие-то обобщения. Есть факты и в ту, и в другую сторону.
Ну да, такое постоянно...
Да, это фейдер, политическое пространство, конечно, и... Принадлежит ли Москва москвичам? Это хороший вопрос.
Да и не только Москва. Вот в Екатеринбурге сразу же история вспоминается про отвоевывание сквера, который хотели застроить храмом для чего-то.
Екатеринбург совершенно особенный в этом смысле город. Я с большим интересом и уважением к этому отношусь, к этим практикам всем. К людям, которые там есть, я кое-кого знаю. Не очень много, но каждый город отдельный просто. Москва просто это какое-то исключение достаточно огромного размера.
Ну, это вот тоже за получение этой регуляции. Ты тянешь канат просто на себя и говоришь, нет все-таки жителям, нет все-таки не жителям. Нет, принадлежит нам, нет все-таки не нам.
Ну, да.
Пока что отвоевали, вроде бы вам. А потом все равно могут пойти против вашей воли и сделать так, как надо нам. Ну, сложно, да, согласен. Финальное, как вы представляете себе свою старость? Есть ли какое-то пространство, которое может быть комфортным для человека, который такой, все, я выдыхаю, теперь хочу чувствовать себя спокойно? Можно ли это смоделировать?
Ну, я бы, знаете, что сказал, что когда я начал заниматься каким-то строительством для себя, когда появились хоть какие-то деньги, чтобы можно было это делать, я заметил такую особенность, что пока ты что-то для себя делаешь, развиваешься. И это касается не только архитектов, это касается любого человека, да, который обустраивает для себя собственную среду. И сколько времени он тратит на обдумывание каждого решения. Ну, потому что, вот, например, даже какой уложить камень во дворе вообще, а, укладывать ли его, б, большой ли он должен быть, ну, если там надо какую-то площадку сделать, где ты его возьмешь, и это же и эстетический, и этический, и экономический вопрос для тебя все время, потому что, ну, ты не хочешь делать ничего вроде бы дорого, и при этом не ведешь себя так, что ты просто взял и, ну, знаете, как есть три ручки, там надо выбрать на окно три ручки, но выбрал любую. Вроде, получается, должен подумать. И вот это вот раздумье, я не знаю, доживу ли я до старости или нет, но сейчас для меня очень ценно, что каждый момент, когда я что-то делаю для себя, ну, любое принимаю решение, вот раньше я делал что-то здесь, сейчас мы в Тбилиси занимаемся реконструкцией дома старого, небольшого. И это нас, во-первых, сплачивает в команду, в семью, потому что мы с женой делаем это вместе, это единственное, она очень талантливый архитектор, мне с ней приятно работать, потому что, ну, это мы еще делаем для себя. И вот это, пожалуй, то, что меня развивает, это я хотел бы сохранить, вот эту возможность все время принимать какие-то решения. И, конечно, я бы этот опыт... Я пытаюсь его перенести последнее время на то, что мы делаем для других людей, если такая возможность есть, и у нас она сохранится. Пытаться столько же сил потратить на то, чтобы ты делаешь для других людей. Ваше, чтобы хватило времени. Поэтому, видимо, придется делать как можно меньше всяческой работы, но просто чтобы делать ее лучше. Вот я бы так сказал.
А нет такого, что этот цикл, в котором движется жизнь, хочется тоже замкнуть чем-то из детства, ну, то есть воспоминания про какие-то дома, чьи-то рассказы, поездки в деревни, дачи. У вас нет такого, что вот я хочу, чтобы у меня
было. У меня это замкнуто, потому что вот наша дача от дедушки в Кратово, это то место, которое, где я что-то построил, где я там был, это у меня цикл замкнут, а Ну, вообще, все наше детство – это была фантастическая бедность. Невероятного просто. Сейчас это было непонятно, знаете, когда ты в этом живешь. А вдруг сейчас, когда с этим сталкиваешься и понимаешь, что, в общем-то, это есть, может быть, самое главное. И отчасти то, что вдохновляет художников, вот это арт и повары, ну, сегодня это то, что когда-то Гельман назвал «русское бедное». Из этого много искусства. Вот, например, Бродский — это отчасти про это. А в то же время вот это понимание, что надо все это делать исключительно дешево, ну, для людей, что это экономит ресурсы, и что вот этот весь пафос, он у нас... Любой пафос, архитектурный пафос, вот это сращивание архитекторов с властью, где, по сути... Все эти небоскребы — это импликация власти, ну, потому что это огромные просто штуки. Любой. И, в общем, это... Ну, хотя бы это как-то отрефлексировать необходимо, мне кажется, тоже. Когда ты ищешь пространство для действия, то вот это, наверное, то, чего хотелось бы избегать. Мы этого не всегда удалось нам избегать в нашей практике, честно говоря. Ну и мы просто попали из этой бедности ужасной в 80-е годы. Мы попали в новое пространство, где все, где, наконец, можно было делать то, что ты хочешь, а не то, что ты, тебе предписывает какой-нибудь институт там проектный или что-то. И это для нас был, конечно, вот этот глоток свободы. Вместе с ним мы выпили еще и таблетку вот этого, видимо, в ней была растворена эта таблетка вот этой профессиональной работы, тоже за деньги. Ну, вот эта вся история рынка, которая сейчас уже как-то стало более понятно, к чему это привело, на самом деле, и приводит все инфопрофессию.
Ваша дача — это место силы?
Ну, да, для семьи, пожалуй, что да. Ну, это не то, чтобы это какая-то большая новость. У каждого его дача — это место силы. Я вот был у своего товарища, у филолога и писателя вчера на даче, да, и это одна из, может быть, самых таких небогатых дач, где и уборная там во дворе отдельно
такая
построена.
Такая уютная, да?
Или она даже и не уютная, а это просто... Ну, это, да, это его место силы.
Это чувствуется, да?
Конечно, да. И это довольно важно иметь все-таки свое место. Ну вот, опять же, я не то, что я за дачи голосую, вспоминаю, опять же, того же Пригова. Я думаю, что для многих... Я жил в панельном доме, и это... Его именно анонимность давала мне эту силу. Знаете, ты чувствуешь, живешь себя как в космосе, на каком-то 16 этаже, просто где-то, как в космическом корабле. Да, просто тебе дали каюту бетонную. И в ней ты можешь... Ну, ты проводишь время, время важно. А это все тоже такие, конечно.
Вспомнил.
Привязываешься к каким-то там...
Вспомнил одно из недавних впечатлений. Шанхай в Кронштадте, не были?
Эй.
Такой, рекомендую посещению. Это небольшой город из эллингов, где живут рыбаки. Очень круто.
Не очень мы затянули наш разговор, как вы помните.
Юрий Григорян был у меня в гостях.
Спасибо.
Это интересный подкаст. Ребята, спасибо, что смотрите и подписывайтесь. Ваши активности делают нас лучше и помогают нашим видео попадать в рекомендации. Спасибо, удачи, ребята.